Кирилл Гришин в эфирной студии. Здравствуйте. Россию на Евровидении в этом году представит самобытная, как говорят в таких случаях, санкт-петербургская группа Little Big. Далеко не пресная история, не спорные кандидатуры и не участник популярного телешоу. В Голландию поедет именно этот коллектив, как говорят, назло музыкальным врагам России посылает модную, современную, творчески злую, энергичную российскую рейв-группу, образованную в 2013 году в Санкт-Петербурге. Насколько ожидаемо это решение, спросим музыкального продюсера Виктора Дробыша, он с нами на связи. Виктор Яковлевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, как вам решение России? Ожидаемо, нет?
По-моему, это самое лучшее решение, самое грамотное, потому что это группа действительно сегодняшнего дня. Это группа, которая может позволить себе все что угодно, и музыкально, и творчески покажет. Я думаю, они что-нибудь придумают такое, что будет вертеться в ушах и в головах европейского евровидийного слушателя, думаю, целый год. Поэтому у них есть все шансы. Ну, я не знаю, как насчет победить, это не самое важное, но у них есть все шансы разорвать зал.
Достойно выступить. И я вам скажу так, долгие годы не следил за Евровидением, мне казалось это все пресным, скучным, вот это вот голосование, вот эти вот ремарки продюсеров. А в этот раз мне интересно посмотреть на реакцию вот этого самого музыкального бомонда. А как, скажите, вообще в Европе с вкусами нынче-то дело обстоит?
Вы знаете, я не знаю, но мне кажется, что все волнами какими-то идет. То в свое время мы навели фурор с бабушками бурановскими, вы помните, было круто очень. То потом вдруг...
С тех пор Арктика стала оттаивать. Северный морской путь у нас в России высвобождается. Растопили лед.
Да, сейчас вдруг появилась голландская баллада, которая затащила Евровидение в Голландию. Ну, а теперь я думаю, что вот группа Little Big, ей как раз по силам вернуть Евровидение в Россию. Но они правда крутые, они веселые. А это, наверное, самое важное для субботнего вечера.
Вы, как музыкальный продюсер, в чем видите эту фишку Little Big? Вот мелодии такие вкусные, липучие, под них хочется двигаться. Я вот шел на эфир и вот просто подтанцовывал, в ушах у меня вот была песенка I'm Okay, с которой мы зашли в эту студию.
Вот как раз под них они нашли вот эту вот, вот эти три ноты. И знаете, есть поговорка, кто четвертый аккорд возьмет, тот от него и погибнет. Этим как раз страдает многие артисты, которые пытаются выйти на Евровидение. А вот они как раз не злоупотребляют гармониями, поэтому у них все как бы очень просто, доступно, весело и талантливо. Так что я за них.
Да, при том, что они не очень-то серьезно начинали и говорили, что когда проводили первое публичное выступление у Dantworth, группы из Южной Африки, они, в общем-то, особо и не верили в то, что они серьезно смогут заниматься музыкой. Там у них была история, нужно выпустить клипы, так вот они их, что называется, быстренько и сделали на коленке. Но, по-моему, вообще, в принципе, мы за долгие годы будем вместе с вами следить за всем этим. Виктор Яковлевич, а кто в Европе-то вообще может составить конкуренцию? Ну, я-то думаю, что мы за первым местом едем туда.
Вы знаете, вот если вы хотите деталей о Евровидении, звоните Киркорову, он вам расскажет все. А мне кажется, что вот сильно совсем углубляться в это я не советую ни вам, ни радиослушателям. Просто хотите послушать группу, послушайте. А кто будет там от Европы, увидим в мае. И в этом, наверное, и фишка.
Ну вот смотрите, сам коллектив себя именует сатирической арт-коллаборацией. По-моему, очень достойно, с самой иронией.
Вы знаете, они для меня даже отчасти рокеры. Они такие альтернативщики, они такие безбашенные, бесстрашные. Поэтому вот я считаю, они могут себя называть как хотят, но это просто крутой коллектив. Независимо от попадания в Евровидение. Как раз для меня это особо не вызывает возбуждения. Вот как что они хорошие, это говорит их музыка и песни, под которые вы танцуете. А то, что они попадают на Евровидение, ну, это просто так случилось. Оно пройдет, и в июне уже все об этом забудут.
Думаете? А я думаю, что не забудут.
Забудут, но не забудут песню, которую они будут исполнять.
Да, кстати, флешмоб Skibidi Challenge уже достаточно серьезно подхвачен в Европе и Америке. А где-то два года назад команда успешно прокатилась на фестивале Jiget, крупнейший музыкальный фест в Будапеште. Вот как оказывается.
Вот так вот. Желаем успехов. Спасибо вам большое, что меня вспомнили.
Да, мы вас-то особо не забывали, Виктор Яковлевич. Спасибо вам огромное. Виктор Дробыш, музыкальный продюсер. Я напомню, что Россия на Евровидении представит санкт-петербургская молодая, энергичная, прекрасная группа Little Big. Я напомню, что широкой общественности команда стала известна по клипу на песню «Скибиди», который уже, как говорят сейчас, стал вирусным, собрал в видеохостинге YouTube более 400 миллионов просмотров. Группа делает ставку и на музыку, и на зрительный ряд, и на представление. Сами Little Big обыгрывают в своих треках и клипах разные истории и высмеивают, по-доброму высмеивают разного рода стереотипы национальные о русских. Ну и что ж, скажем, будем следить. Little Big представит Россию на Евровидении в этом году, которое пройдет в Голландии. Мы же к другим темам.
Бесплатное мобильное приложение «Спутник News» — это новости, интервью, комментарии экспертов на десятках языков мира. Скачивай «Спутник News» в App Store и Google Play. Слушай, читай, смотри. «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Одно из самых жестких антиабортных законодательств действует в Латинской Америке. Лишь в Гайане, Уругвае и на Кубе сейчас допускается аборт в первой неделе беременности. Президент Аргентины Альберто Фернандес решил поменять ситуацию в своей стране и пообещал в течение 10 дней направить в Конгресс законопроект о легализации абортов. Почему в Латинской Америке до сих пор пытаются запретить то, что существует, разбирались мои коллеги Диана Кабракова и Дарья Чередник.
На самом деле это существует и в самой Латинской Америке. Другой вопрос, что под запретом, то есть нелегальный рынок абортов процветает, нелегальных клиник. Угу. И это очень большая проблема на самом деле. Что касается Аргентины, это не первая попытка легализовать аборты в этой стране. В 2018 году подобный законопроект рассматривался, по которому должны были либо вообще отменить уголовный срок женщине за то, что она сделала аборт, либо его заменить уголовный срок общественно полезными работами. И страна в буквальном смысле раскололась на две части. То есть мужчины дружно вышли на шествие, несли огромных младенцев, эмбрионов из папье-маше и требовали как бы не допустить этого закона, этого убийства. Со своей стороны женщины наоборот, то есть мужчины шли в голубых шарфиках и требовали не принимать этот закон и оставить все как есть. А женщины, наоборот, в зеленых шарфиках параллельно с мужчинами шли по параллельным улицам и требовали принять этот закон. В результате страна, я говорю, вот приблизительно пополам поделилась. Mm-hmm. И в результате этот законопроект отложили, принятие этого законопроекта. Вот сейчас новый президент, новая попытка это все легализовать. В принципе, учитывая всевозможные движения за права женщин, которые уже не один год бьются за отмену вот этого вот антиабортного законодательства. В этой стране, ну, в общем, по большому счету, есть возможность, есть шанс, что примут. Хотя вопрос, к чему это в конечном итоге приведет. Латинская Америка, в общем, не исключение вот в этих жестких антиабортных законах. И в большинстве стран даже нет возможности в принципе как-либо официально, законодательно прерывать беременность. Это вот в той же Аргентине, там два повода есть, две возможности, да, официально сделать аборт. Это либо если
изнасилование,
или если есть угроза жизни. Ребенка? Женщины.
Женщины.
Если по медицинским показателям, она не может выносить. А вот, допустим, в том же Сальвадоре даже за выкидыш женщина может присесть в тюрьму, причем от 2 до 8 лет. И это если в случае там просто вот выкидыш, да? А если это правозащитники квалифицируют как убийство, то там сроки начинаются от 30 лет. Не смотри так.
Выкидыш на... как убийство.
Выкидыш как убийство квалифицируется. Я об этом чуть-чуть попозже
остановлюсь. Мне кажется, что ты вообще о ситуации какой-то, на какой-то другой планете рассказываешь, честное слово.
Нет, я рассказываю о ситуации на нашей планете, просто в других странах. Да, для нас это дикость, есть страны, где люди вот так живут. Очень большое количество женщин из-за вот этих вот законов решаются на прерывание беременности, но именно нелегально. И очень часто, даже при условии, что есть вот эти вот два пункта, да, один из пунктов, по которым врачи могут прервать беременность, не рискуют. Потому что уголовная ответственность и для женщины, решившейся на прерывание беременности, и для тех врачей, которые... это делают.
Тут я просто, пока ты рассказываешь, у меня мысли одна за одной бегут, что же там происходит с абортами на самом-то деле. То есть мы же не исключаем того, что женщины делают все равно там аборты. Да. Каким образом и какой вред себе наносят женщины, когда это совершают?
Колоссальный вред наносится женскому здоровью. Нелегальные аборты продолжают расти, продолжает расти смертность женщин, потому что всевозможные осложнения возникают. И, в общем, на вот этом вот фоне шансы того, что вот новый закон, который легализует аборты в Аргентине, все-таки будет принят, считает профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.
Аргентина страна католическая, там многие к этому относятся. Не очень хорошо сказать абсолютно точно, насколько велики шансы, что будет принято, я бы сейчас не взялся, поскольку аргентинский парламент, он такой, он может в последний момент решить в любую сторону. Но шансы на принятие законопроекта, на мой взгляд, есть, поскольку эта тема, в принципе, не является предметом серьезных разногласий по линии там правых-левых. Уже разногласия внутри конкретных партий. Тот же прежний президент Аргентины Маурисио Макри, будучи правым, тоже, в принципе, не возражал против продвижения этого законопроекта. Женское движение в Аргентине достаточно сильное, одно из самых, наверное, сильных в Южной Америке. Поэтому я думаю, что шансы на успех этого законопроекта есть.
Если, конечно, в последний момент мужское движение вновь не надавит на парламент, как это было в 2018 году.
Слушайте, ну я всячески выступаю за деторождение, но в такой ситуации и вообще в разных жизненных обстоятельствах, женских я имею в виду, я не понимаю, как мужчины могут не акцентировать внимание на том, что реально эти обстоятельства могут быть разными. И как они... не заботятся о женском здоровье, как, опять же, об организме, который, в общем, совершает такую репродуктивную опцию.
Ну, вот ты спрашивала цифры, они у меня есть для тебя. Ежегодно в Аргентине совершается 500 тысяч абортов. То есть 40% всех беременностей прерываются. И все они, практически все, это нелегальные аборты. Последствия нелегальных абортов — одна из основных причин материнской смертности в стране. Это 30% случаев.
Ну, то есть, очевидно, демографию они не поднимают.
Абсолютно. Ни в одной стране еще пока путем запрета проведения абортов не удалось поднять демографию. Практически ни в одной.
Угу.
В принципе, как таковой запрет на аборты появился только в 8 веке, после того, как церковь, да, и именно по требованию православной церкви, христианской церкви, там в разных течениях оно все равно одинаково, был введен полностью запрет на аборты. Потом в некоторых странах это стали разрешать. Сначала по медицинским показателям, потом уже по... в принципе стали допускать. Но вот что касается Аргентины, то для Аргентины доступ к вот разрешение снятия вот этого вот антиабортного законодательства – это возможность женщинам, наконец, получить доступ к качественной медицине, уверена писательница, общественная деятельница Мария Арбатова.
Латинская Америка, в принципе, вся имеет достаточно дискриминационное для женщин законодательство. Более того, практически во всех этих странах основной причиной женской смертности являются криминальные аборты. Поэтому я думаю, что Аргентина, в которой голод, ужас и как бы политическая нестабильность постоянная, Аргентина должна как электорату хоть какие-то такие добросовестные куски бросать, и, в общем, остается только порадоваться за аргентинских женщин, у которых будет цивилизованная как бы медицинская помощь, потому что количество абортов там не снижается.
Пока есть много времени, вернемся в Сальвадор. Вот там как раз-таки буквально на днях было выиграно первое за всю историю дело, когда девушка, которая сделала, у которой произошел выкидыш, едва не получила как раз те самые 40 лет тюремного заключения, потому что обвинители квалифицировали ее выкидыш как убийство в...
Как это можно квалифицировать как
убийство? При отягчающих обстоятельствах.
Она якобы что-то употребляла, чтобы вызвать выкидыш или что?
Доказать как это можно доказать? Не смогли ничего этого
доказать. Но при этом они знают, что это убийство.
Но это убийство, да. И требовали для нее 40 лет заключения. А на самом деле там получилась такая страшная история. Девочку 18 лет изнасиловали член одной местной бандформирования местного. И она просто даже не знала, что она беременна. Ей просто стало плохо, она пошла в туалет, потеряла сознание, и как бы у нее произошел история. Понимаешь, вот это первый случай, когда все-таки удалось доказать, и ее выпустили. На самом деле, таких случаев, когда женщину сажают за выкидыш или за аборт именно в Сальвадоре, огромное количество. Часто бывает так, что там после 2/3 срока отбытого женщину выпускают, но судимость с нее не снимают, и ее никак не реабилитируют.
Это ж вот ты представляешь, что с психикой у этих женщин потом?
Да даже представить страшно.
Ну,
учитывая учитывая уровень преступности в этих странах, как бы беременность от изнасилования там случается очень часто. И порой под это попадают совсем юные девочки.
Но в Сальвадоре, я так понимаю, пока принятие какого-то закона, разрешающего
даже
аборт,
речи
там
не идет.
Даже для, мысли нет, видимо.
Для правозащитников уже победа, то, что вот, по крайней мере, вот эту девушку удалось снять с нее обвинение и вытащить ее из тюрьмы. 2 года она там просидела.
Все-таки хотелось бы, чтобы помимо заботы о высокой рождаемости, заботились еще и о здоровье женщин, безусловно. Даш, спасибо тебе за информацию, моя коллега Дарья Чередник.
Михаил Шейнгман. На грани.
Вес попутал. Эрдоган пошел ва-банк с открытыми картами. Здравствуйте.
На грани.
Так и не получив от НАТО ничего, что ему, как он думал, причитается по 5-й статье, похлопывание по плечу и подбадривание в стиле «не бойся, мы с тобой не в счет», Реджеп Тайип Эрдоган решил пойти ва-банк с тем, что у него на руках. То есть со всей силой своей некомпетентности. Поскольку сам, вероятно, не в курсе, а никто из окружения не подсказал, что блеф от отчаяния имеет хоть какой-то смысл только тогда, когда играется в темную. Президент же Турции за эти выходные показал практически все, чем богат. Смело и конкретно прессанул турецкий филиал нашего спутника, надо признать, изобретательно. Натравил отморозков, вынудив журналистов самих прийти в полицию. Там их закрыли, затем освободили, показав как бы миролюбие и готовность пока еще сдерживать антироссийские настроения. Открыл краник потока беженцев, направив струю на ЕС, чтобы размочить его черствость, заставив тоже давить на Россию. Напустил на Идлиб полчища боевых дронов, сбил, как всегда, со спины 2 сирийских бомбардировщика. В общем, нашел, на ком отыграться, доказав при этом, что он не трус. Потребовал же у Путина оставить его с Сирией один на один. И теперь даже тем, кто далек от тюркской языковой группы, понятно, что Эрдогана с Етаганом роднит не только окончание. Его политика тоже кривая, как турецкая сабля. Вся изгибается, но лишь для того, чтобы проткнуть. От горячего желания сделать это с Сирией на нем уже и шапка горит. Это говорит не потому, что мы хотим расширить границы, а потому, что народ позвал. Но если его какие-то голоса и звали, то предков, что, в числе прочего, потеряли еще и Сирию. Отсюда и этот пассаж о расширении границ. Хотя, как говорят в детективах, официально его еще никто в этом не обвинял. И ведь формат один на один даже имел бы смысл. Встреться Эрдоган с Асадом в закрытом помещении, оставаясь они там, пока не выяснят отношения друг с другом. Но Эрдоган не хочет сам встречаться с Асадом. Он хочет, чтобы ему Асада привели. Можно не всего, а только голову. В его представлении один на один – это когда его вооруженная до зубов вторая по численности армия НАТО нападает на истерзанную, истощенную 9-летними боями на несколько фронтов и лет на 30 отстающую в оснащении армию Сирии. То есть тут не только бес, но и вес попутал. Впрочем, какой из Реджепа Голиаф, еще неизвестно. Хотя лучше бы ему этого и не узнать. А вот какой из него Магомед, будет видно 5 марта, когда он придет к горе. К Путину, стало быть. Сам полагает, что не с пустыми руками. Трамп же ему не отказал в размещении американских «Патриот» на границе с Сирией. Сказал, что посмотрит. Этим, пожалуй, Эрдоган перед Путиным и козырнет, показав, что ничего он не боится и ничего у него там от страха не сжимается. Если так, то неплохо бы ему усвоить две вещи. Во-первых, не очко обычно губит, а к 11 туз. А во-вторых, хочешь рассмешить Путина, расскажи ему о своих планах. Тем более о планах на Трампа. До свидания.
«На грани» с Михаилом Шейнгманом. «Одной левой». Так говорят, когда хотят подчеркнуть, что дело крайне простое и что его можно выполнить даже более слабой для большинства левой рукой. А вот как насчет музыки, где сыграть произведение одной рукой так, чтобы этого не было заметно, практически невозможно. Композитор Морис Равель считал, что даже одной рукой можно исполнять сложные композиции. Он создал цикл фортепианных произведений для левой руки и настаивал, что, слушая такую музыку, никто не должен чувствовать, что двумя руками можно сделать больше. О композиторе, который заставляет по-новому взглянуть и на левый марш Маяковского, и даже на комедию под названием «Одной левой» с Дмитрием Нагиевым и Полиной Гагариной, о Морисе Равеле «Радио Спутник» расскажет в субботу, в день его рождения. Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Раздолбайство. Слово «русского устного» точно и метко характеризует тех, кому все по барабану. И этих барабанщиков, соответственно, называют раздолбаями. У «раздолбая» в русском народном четыре значения. Одно другого хуже. Первый раздолбай – дурак и бестолочь. Второй – расхлябанный небрежный человек. Третий – разрушитель, тот, кто все разбивает. Есть и четвертый раздолбай – развелось их ленивых негодяев. Просто бранное слово. В словаре русских народных говоров читаем о четвертом раздолбае. Раздолбай – это ругательное слово, но не матушкливое. Понятно? Матушкливым в русском народном называют слова матерные, матерщину. Значит, раздолбай ругательство в приличной форме. Есть, конечно, в русском народном и глагол раздолбать, от которого раздолбай и образован. У глагола раздолбать в языке есть, конечно, и правильное, собственно, трудовое, созидательное значение. Ну вот рабочие измельчили камень, буквально раздолбали. Но чаще раздолбать все-таки указывает на действие несозидательное. Раздолбать – это разрушить, разбить, повредить. Пример – пожалуйста, раздолбанные дороги. В русском народном языке слов, образованных по той же модели, что и глагол «раздолбать», в избытке. Судите сами. Разберябать, разломать, разрушить, раздермужить, разогнать, раздолбать, разбить, раздребить, раздребежить, раздребошить. Вот так раздолбайская компания. А знаете, между прочим, кое-где раздолбаи вовсе не мешают. Например, в частушках. Затопил сосед сарай, не закрывший краник. Насмотрелся раздолбай фильмов про «Титаник». Но, конечно, лучше о созидательном. Вспомнилось слово с приставкой «раз», но с созидательно-доставательным значением. Это слово «раздобудка». Так в русском народом говорят о том, кто умеет добыть, найти все самое необходимое, эдакий золотой снабженец. Так пусть этот раздобудка раздобудет нам такое средство, чтоб всех раздолбаев разом раздолбало. Пшик и нету. Ну, а всем людям добрым добрые слова и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный.